Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Странствие к свету. Глава первая. Картина в спальне. Жил на свете мальчик Юстас Гадли. И, надо сказать, он заслужил это имя. Родители звали его Юстасом, учителя Гадли. А друзья вообще никак. Потому что друзей у него не было. Юстас терпеть не мог своих двоюродных брата и сестру из семейства Певенси, Эдмунда и Люси, но обрадовался, узнав, что на днях они приезжают к ним в гости. Юстас любил всеми повелевать и всем противоречить. И хотя сам был слабым и не мог бы осилить даже Люси, не говоря уже об Эдмунде, он отлично знал, что существуют десятки способов напакостить людям, которые приезжают к тебе в гости. История наша начинается в один прекрасный послеполуденный час, когда Люси и Эдмунд сидели, уединившись в одной из комнат дома Гадли и, разумеется, беседовали о своей тайной стране Нарнии. Наверное, у многих из нас есть своя тайная страна, но ваша тайная страна, вероятно, воображаемая. Ну а Эдмунду и Люси повезло, их тайная страна была настоящей. Они уже дважды посещали ее. И притом не в игре и не во сне, а по-настоящему. Понятно, что попали они туда при помощи волшебства, иначе попасть в Нарнию нельзя. Там им обещали, что в один прекрасный день они снова смогут туда вернуться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они, как только оставались вдвоем, сразу начинали разговор о Нарнии. Они сидели у Люси в комнате, на краю кровати и разглядывали картину, висевшую на стене перед ними, единственную во всем доме, которая им нравилась. На картине был изображен корабль, идущий прямо на зрителя. Нос корабля украшала позолоченная голова дракона, широко раскрытой пастью, а позолоченные крылья дракона оканчивались у борту. На корабле была одна мачта и большой алый парус. Корабль только что взлетел на гребень высокой волны, которая, бурля и пенясь, низвергалась вниз. Корабль чуть накренился на левый борт и быстро шел под свежим ветром. Солнечный свет падал на него слева, и вода с этой стороны переливалась зеленым и красным. С другой стороны, в тени корабля, она была темно-зеленой.
«Наверное, это нехорошо», — вздохнул Эдмунд, — «рассматривать нарнийский корабль на картине, а не в Нарнии».
«А, по-моему, лучше видеть его на картине, чем вообще не видеть», — ответила Люси. «Но ведь корабль действительно нарнийский».
«Опять старая песня?» — спросил Юстас.
Он только что подслушивал за дверью и теперь, ухмыляясь, вошел в комнату. В прошлом году, когда Юстас гостил в семье Певенси, он случайно услышал, как дети говорили о Нарнии. С тех пор Юстас любил дразнить их, разумеется, будучи уверенным, что все разговоры о Нарнии – выдумка. Он просто завидовал им, так как сам-то ничего интересного выдумать не мог.
«Что тебе надо?» – грубо спросил Эдмунд.
«Я сочинил для вас стихотворенница», – сказал Юстас. «Послушайте. В Нарнии жить, а Нарнии ныть.
Во-первых, жить и ныть – ужасная рифма», — скривилась Люси.
— Это ассонанс, — отпарировал Юстас. — Не спрашивай его об этом, как его. Он только того и ждет. Не отвечай ему. Может, он тогда уйдет.
Любой из вас, встретив такой прием, ушел бы или хотя бы обиделся. Но Юстас был не из таких. Он только усмехнулся и снова заговорил. — А-а-а, картинкой любуетесь. Неужто нравится?
— Прошу, не отвечай ему, — торопливо сказал Эдмунд.
Но Люси уже ответила. — Да, очень.
«Хуже не встречал», — заявил Юстас.
«Так иди отсюда и не смотри», — предложил Эдмунд.
«Ну-ка, объясни, почему она тебе нравится?» — допытывался Юстас у Люси.
«Трудно сказать», — начала Люси. «Наверное, потому что мне кажется, будто корабль в самом деле плывет. Ведь вода совсем как настоящая, а волны будто и впрямь поднимаются и опускаются».
Конечно, Юстасу было что на это ответить, но он промолчал, потому что, взглянув в этот момент на картину, увидел... Волны действительно поднимаются и опускаются. Он
Он всего раз в жизни бывал на настоящем корабле, да и то недолго. Это было на воскресной экскурсии. К тому же Юстас не выносил качки, и теперь, когда он увидел волны, ему снова стало плохо. Он побледнел, отвернулся, потом взглянул на картину еще раз, и тут уже все трое рты разинули от удивления. Вам, наверное, трудно будет поверить в то, что увидели ребята, но и они своим глазам не поверили. Картина ожила. Это даже не походило на кино, все было слишком живым, объемным, воздушным. Нос корабля опускался вниз, и большой фонтан брызг взлетал вверх. Потом волна прокатывалась под кораблем, и становились видны корма и палуба. Но затем с новой волной они опускались, и все повторялось сначала. В эту минуту в открытой книге, лежавшей на кровати, зашелестели страницы, а Люси почувствовала, что волосы ее развиваются, как это бывает в штормовую погоду. Погода и в самом деле была штормовая, но только шквал шел от картины, а не из окна. Вместе с ветром до них долетели звуки, плеск волн, их удары о борт корабля, скрип снастей, но поразительнее всего был запах, острый и горьковатый запах моря. «Хватит!» – раздался визг Юстаса. Он так испугался, что стал пищать. «Я с вами не играю! Сейчас же прекратите эту дурацкую шутку, а то я пожалуюсь маме! Ой!» И хотя Эдмунд и Люси уже привыкли ко всяким приключениям, они вместе с Юстасом закричали «Ой!» Холодная соленая волна неожиданно выплеснулась на них из рамы и обдала всех с головы до ног. «Я порву вашу мерзкую картину!» – закричал Юстас. И вслед за этим произошло несколько событий одновременно. Юстас бросился к картине, Эдмунд, кое-что знавший о волшебстве, устремился за ним, чтобы удержать его от опрометчивых поступков. Люси попыталась схватить его с другой стороны, и как раз в эту минуту они стали быстро уменьшаться, или, возможно, картина начала стремительно расти. Юстас подпрыгнул, стараясь сорвать картину со стены, и оказался в раме. Перед ним было не стекло, а настоящее море. Ветер и море неслись прямо на раму, словно на скалу. Юстас совсем потерял голову и в страхе ухватился за Эдмунда и Люси, которых втянуло в раму вслед за ним. Они повисли над морем и закричали, и в ту же самую минуту огромная голубая волна захлестнула их и поволокла за собой. Отчаянный вопль Юстаса тотчас же замолк, он захлебнулся. У Люси мелькнуло в голове, что она-то прошлым летом научилась, наконец, плавать. Впрочем, гребла она слишком торопливо, быстро теряла силы, да и вода оказалась гораздо холоднее, чем можно было подумать, глядя на картину. Тем не менее, Люси держалась на плаву и даже сбросила туфли. Более того, она догадалась закрыть рот и открыть глаза. Рядом с ней, поддерживая подмышки визжащего Юстаса, барахтался Эдмунд. Они находились совсем недалеко от корабля. Рядом высился его зеленый борт, откуда на них глядели люди. Люси увидела, как с борта бросилась в воду белая фигура, и вскоре кто-то с удивительно знакомым лицом ухватил ее за плечи. На корабле раздавались крики, с фальшборта свесились головы каких-то людей, за борт полетели тросы и канаты. Эдмунд и незнакомец обвязали Люси, и потом, как ей показалось, прошло очень много времени, ее тело покрылось мурашками, а зубы начали выбивать дробь. На самом же деле на корабле не медлили, а только поджидали удобного момента, чтобы поднять ее, не ударив о борт. Несмотря на все старания, она все же набила себе синяк на коленке, прежде чем оказалась на палубе, дрожа от холода. За ней подняли Эдмунда, потом несчастного Юстаса. Последним появился незнакомец. Белокурый мальчик, года на два старше Люси.
«Каспиан!» – воскликнула Люси. «Это ты?»
«Да, это был Каспиан, юный король Нарнии, которому они во время своего последнего посещения этой страны помогли вернуть престол. Эдмунд тоже сразу его узнал. Все трое обнялись. «Это ваш друг?» – спросил Каспиан с улыбкой, поворачиваясь к Юстасу, который громко плакал и повторял. «Пустите меня, верните меня обратно, я хочу назад!» «Ты хочешь вернуться?» – спросил Каспиан. «Но куда?» Юстас подбежал к борту корабля, словно ожидая увидеть раму картины, а, возможно, и часть спальни сквозь нее. Но он увидел лишь пенистые волны, простиравшиеся до самого горизонта, и бледно-голубое небо над ними. И вряд ли мы вправе упрекнуть его, если в этот момент сердце у него ёкнуло, и он упал в обморок.
«Эй, Ринельф!» — крикнул Каспиан одному из матросов. «Подай их величеством подогретого вина. После такого купания стоит согреться».
Он называл Эдмунда и Люси их величествами, ведь они когда-то были королем и королевой Нарнии. «Нарнийское время течет совсем не так, как наше. Даже пройдя в этой стране 100 лет, вы вернетесь в наш мир в ту самую минуту, в какую его покинули. Но если, пробыв здесь, скажем, неделю, вы снова вернетесь в Нарнию, то там за это время может пройти и 1000 лет, но может и всего один день, а то и вообще не минуты. Конечно, чтобы узнать, сколько времени прошло в Нарнии, необходимо в нее попасть». Ринельф принес кувшин с дымящимся вином и 4 серебряных кубка. Это было как нельзя кстати. Сделав несколько медленных глотков, Люси и Эдмунд почувствовали, что по всему их телу разливается тепло. Но Юстас поморщился, выплюнул вино и, заплакав, потребовал какого-то патентованного витаминизированного лекарства и стакан дистиллированной воды, а потом стал просить, чтобы его высадили на берег на ближайшей станции. «Странный у тебя брат мой приятель», — с усмешкой прошептал Каспиан Эдмунду. Но не успел он добавить и слова, как Юстас снова разревелся.
«Ой-ой-ой, что это? Уберите от меня эту гадость!»
Впрочем, испуг его можно было понять. На юте показалось удивительное существо и неторопливо подошло к ним. Можете называть это существо мышем, тем более, что оно действительно относилось к мышиной породе. Только мышь этот ходил на задних лапках, достигал высоту 60 сантиметров. На голове у него была повязана тонкая золотая цепочка, а в нее воткнуто длинное пурпурное перо. Поскольку у мыша была темная, почти черная шерстка, смотрелось это весьма эффектно, даже экстравагантно. Левая лапка мыши лежала на эфесе шпаги длиной примерно с его хвост. Мышь изящно и с большим достоинством ступал по раскачивающейся палубе. Конечно же, и Люси, и Эдмунд сразу узнали в нем храброхвоста, храбрейшего среди говорящих животных Нарнии, покрывшего себя бессмертной славой во втором сражении при Беруне. Люси, как всегда, ужасно захотела взять храброхвоста на руки и погладить, но это, разумеется, было невозможно. Мышь наверняка оскорбился бы до глубины души подобным обращением. И Люси опустилась на одно колено, чтобы поговорить с ним. Храброхвост выставил вперед одну лапку, подобрал другую, церемонно поклонился, потом поцеловал Люси руку, выпрямился, подкрутил усы и пискнул.
«Мое нижайшее почтение вашему величеству, мое нижайшее почтение королю Эдмунду».
Он снова поклонился.
«Ваше присутствие на корабле – честь для нашего путешествия».
«Брр, берите его!» – завопил Юстас. «Не выношу мышей, терпеть не могу дрессированных животных».
«Насколько я понимаю...»
– спросил храброхвост у Люси, бросив пристальный взгляд на Юстаса.
«Этот дурно воспитанный молодой человек находится под покровительством вашего величества? Если это не так...»
В этот момент Люси и Эдмунд одновременно чихнули.
«Как глупо, что я до сих пор держу вас в мокрой одежде!» – воскликнул Каспиан.
«Прошу вас в ваши каюты. Переоденьтесь. Люси, ты займешь, конечно, мою каюту, только, боюсь, на корабле не найдется женской одежды. Придется тебе обойтись моей. Храброхвост, будь добр, укажи ее величеству дорогу».
«К вашим услугам»,
– поклонился мышь.
«Сочту за особую честь, особенно в данный момент».
И он выразительно поглядел на Юстаса. Но Каспиан торопил их, и через несколько минут Люси оказалась в каюте Каспиана. Она была совсем крошечная, но светлая, чистая и украшена панелями с изображением птиц, зверей, драконов и виноградных лоз. Над дверью висел золотой барельеф Эслана. В 3 квадратных иллюминаторах виднелась голубая вода, пенящаяся за закормой, низкие мягкие скамьи с 3 сторон окружали стол, под потолком раскачивалась серебряная лампа. По ее изысканности Люси сразу узнала работу гномов. Одежда Каспиана оказалась ей великовата, но выбирать не приходилось. А вот туфли, сандалии и морские сапоги были так велики, что пришлось остаться босиком. Переодевшись, она выглянула в иллюминатор, увидела пенный след позади корабля и подумала, что для нее настало самое чудесное время.